До чего все сумбурно? Я понял, когда встретил на сумбурной демонстрации в столь же сумбурной людской каше Мориса Жоли. Он не сразу узнал меня. Я ведь был в бороде. Потом признал все-таки. Вспомнив, что я карбонарий или нечто вроде карбонария, он решил, что я сторонник коммуны. Я в его глазах был благородным и щедрым товарищем по былому несчастью. Он повел меня под руку к себе домой в очень скромную квартиру на набережной Вольтера. И давай вовсю исповедоваться под тоже очень скромную порцию гран-марнье. «Симонини», — сказал он. «После седана я участвовал в разных выступлениях республиканцев. Мы ратовали за продолжение войны. Но в скорости я понял, что эти скандалисты желают невозможного. Революционная коммуна спасла Францию от оккупации. Однако чудеса не повторяются. Революцию нельзя ввести декретом. Она родится из чрева народного. Вот уже 20 лет страна гниет заживо от моральной гангрены. За пару дней выздоровления быть не может. Пока что Франция умеет только выхолащивать своих лучших сынов. Я протомился 2 года в тюрьме за то, что противостоял Бонапарту. А после, когда я вышел, я не нашел издателя, согласного опубликовать мои новые книги. Вы скажете, ну, это еще при империи, а после развала империи что? Лучше? Республиканское правительство отправило меня под суд за участие в мирном пикете в городской управе в конце октября. Ну ладно, тогда оправдали, потому что не сумели доказать насильственных действий. Но то ли заслужил человек, который боролся против империи и против позорного мира. Теперь, похоже, будто весь Париж в экстазе по поводу коммунарской утопии, а знали бы вы, сколько и норовят сейчас выскользнуть из города, чтобы их не забрали служить. Говорят, что скоро объявят поголовную воинскую повинность от 18 до 40. А вы-ка гляньте, какая прорва нахальнейших юнцов слоняется по городу, по тем кварталам, куда не решаются захаживать даже гвардейцы. Не каждому, нет, не каждому приятно жертвовать жизнью за революцию. Увы. Жюли показался мне неизлечимым идеалистом, которого совсем ничто не устраивает. Хотя и то сказать, ему совсем ни в чем не везло. Я, впрочем, обеспокоился из-за его намеков на обязательную воинскую службу и постарался состарить и бороду, и шевелюру. Довел себя до вида, будто бы мне 60 лет. В противоположность Жюли я наблюдал на площадях и базарах, что у обывателей новые законы встретили теплый прием. Народ обрадовался, узнав о предписании понизить до прежнего уровня плату за жилье, возросшую во время осады и войны. Народ ликовал, слыша о выдаче трудящимся из ломбарда всех инструментов и орудий труда, заложенных по бедности, и о пенсиях женам и детям, павших в рядах Национальной гвардии, и об отсрочке выплат по векселям. Обо всех этих прекрасных новшествах, опустошавших кассы коммуны и ублажавших голоту. Голота же пресловутая, скажем, кстати, судя по тому, что болтали на пляс Мобер и в пивных заведениях квартала, аплодируя отмене гильотины, еще бы, возмущалась постановлением, отменившим проституцию. Оказались без работы почти все обитатели квартала. Все парижские потаскухи эмигрировали в Версаль. Не знаю, куда полагалось теперь ходить национальным гвардейцам, чтобы выпускать пары. Ну, а мещан страшили антиклерикальные законы. Отделение церкви от государства и конфискация церковного имущества. Не говоря уж, сколько шума поднималось, когда арестовывали монахов или попов. В середине апреля авангард версальских вооруженных сил пробился в северо-западные районы и вошел в Неи, расстреливая всех бойцов федератов, которых удавалось захватить. От холма Мон-Валерьен стреляли по триумфальной арке. Через несколько дней я стал свидетелем одного из самых невероятных зрелищ за всю осаду. Я наблюдал демонстрацию масонов. Трудно представить себе масонов в качестве коммунаров. Однако вот она, их демонстрация. Торжественное шествие со штандартами в фартуках с требованиями к Версальскому правительству о прекращении огня, чтобы вынести из обстреливаемых населенных пунктов раненых и оказать им помощь. Они дошли до Триумфальной арки. Колонна не обстреливалась, ибо, само собой понятно, множество их собратьев находилось в рядах противников, у легитимистов. Но хотя ворон ворону глаз не выклюет, и хотя версальские масоны старались устроить передышку на один день, прекращения огня объявлено не было. И парижские масоны примкнули к коммуне. Да, кстати, если мне удается восстанавливать то, что в дни коммуны творилось на улицах Парижа, то это потому, что я вел наблюдение не с улиц, а из-под улиц, благодаря Лагранжу. Лагранж в одном послании запросил меня о парижских подземельях. О канализации-то парижской много судачит и часто пишется в романах. Но под сетью стоковых каналов под всем городом и даже за его пределами пролегают еще и заброшенные известняковые копии и древние катакомбы. Они изучены лишь частично. В распоряжении военного штаба имелась карта галерей, связывающих укрепление внешнего кольца с центром города. При приближении пруссаков армия срочно перекрыла многие входы, дабы враги не подстроили какую-нибудь неожиданную гадость. А у пруссаков и в голове этого не было. Даже при возможности залезть, они побоялись бы, что не вылезут и потеряются, или наткнуться, хуже того, на мины. Те подземелья и вправду были совсем немногим знакомы. Они знакомы только грешному Жулью, которая использовала лабиринты для своей контрабанды, умело обходя таможни и ускользая от облав. Мне было велено как раз выведывать у таких ушлых деятелей сведения о путях и проходах и составлять чертежи. Помнится, подтверждая получение приказа, я не удержался и спросил в ответном послании, не может ли штаб выслать точные карты города, и получил от Лагранжа раздраженный ответ: «Не задавайте дурацких вопросов». В начале войны наш штаб печатал только немецкие карты. Война планировалась на чужой территории. Французских карт не имеется в наличии. В периоды, когда хорошая еда и хорошее вино стали редкостью, мне незатруднительно было обновлять старые знакомства. Я искал их по жалким кабакам и приглашал по одному в более приличные столовые, где угощал цыплятами и поил сносным вином. Так те не то что рассказывали, еще и сами бежали показывать. Для подобных прогулок нужны только мощные лампы, и чтоб не сбиться, где направо, а где налево, положено оставлять на стенах цепочки помет, причем опознаваемого вида. Спокон веков в этих подземельных меандрах ориентируются именно так. Кто-то рисует гильотину, другой чертенят. Все это углем на стене. Некоторые пишут имя, и поневоле думаешь, вдруг кто-то имя-то написал, а сам потом из подземелья не вышел. Попав на пути в оссари с черепами, пугаться не советую. Наоборот, по черепам легче узнается место. Удобнее искать дорогу до правильной лесенки, из которой можно выбраться в знакомый кабачок, а оттуда под Божье небо и увидеть Божьи звезды. В общем, от конца марта до конца мая я довольно хорошо изучил подземелья, всякий раз переправляя чертежи Лагранжу, чтобы он имел возможность размечать ходы. Но со временем я увидел, что мои посылки не очень-то полезны, потому что правительственные войска отвоевывали парижские улицы и не пользовались подземельными ходами. У Версаля было уже 5 армейских корпусов с обученными солдатами и с единственной военной доктриной, которая выяснилась почти сразу — пленных не брать. Любой захваченный федерат становился мертвым федератом. Было даже отдано приказание. Я видел своими глазами, как оно действует, чтобы каждый раз, когда пленных оказывалось больше 10, расстрельный взвод заменяли пулеметом. К служивым военным добавлялись нанятые броссадьеры, повязочники, отпущенные каторжане. На рукаве с трехцветной повязкой они свирепее нормальных солдат. В воскресенье 21 мая в 2 часа дня 8000 человек в саду Тюильри присутствовали на концерте, выручка с которого шла вдовам и сиротам солдат Национальной гвардии. Никто в этот день не знал, до чего суждено возрасти числу этих сирот и вдов. Как стало известно впоследствии, в то время как концерт еще не кончился, в 4:30 версальцы вошли в город, через ворота Сен-Клу захватили Отей и Пасси и расстреляли всех национальных гвардейцев, которых удалось взять в плен. К 7 часам вечера в городе было уже не менее 20 000 солдат версальского войска. Генеральный штаб коммуны занимался бог знает чем и не обратил внимания на штурм. Вот уж точно для революции потребны кадры с хорошим военным образованием. Но у кого есть хорошее военное образование, тот не лезет в революцию и обычно поддерживает власть. Потому я не вижу причин, рациональных причин, вообще производить революции. Утром в понедельник версальцы докатили свои пушки до самой Триумфальной арки. Коммунарам откуда-то поступил приказ прекратить слаженную оборону и оборонять баррикадным способом каждый свой квартал. Если это правда, то идиотизм штабных федератов превосходит любую вообразимую даже для них степень. Баррикады громоздились повсюду. Население их строило якобы с энтузиазмом даже в тех кварталах, где коммуну не признавали. В окрестностях оперы или в Сен-Жерменском предместье, где национальные гвардейцы выволакивали из домов элегантных дам и требовали, чтобы те жертвовали для баррикад своей драгоценной мебелью. Через улицы тянули бечевки. По их линиям начинали укладывать булыжники, выворачивая их из мостовой. Шли в работу и мешки с песком, а из окон на тротуары летели с согласия владельцев или без согласия стулья, комоды, скамьи и матрасы. Многие жильцы рыдали, сгрудившись в последних комнатах оголенных квартир. Офицер указал мне на пыхтящих своих молодцов и сказал: «Присоединяйтесь, гражданин, это ведь за вашу свободу мы умрем тут». Я притворно присоединился, пошел подбирать отлетевшую за угол табуретку, да и был таков. Парижане вот уже сотню лет с азартом строят баррикады, которые держатся до первого пушечного выстрела. Главное — построить. Это и есть их геройство. Многие ли останутся на этих баррикадах, когда начнется кутерьма? Большинство ретируется, как я. А останутся самые глупые? И их перестреляют? Только с воздушного шара можно было бы разобраться и понять, что происходило в Париже. Вроде бы коммунаров выбили из военной академии, то есть были утрачены все хранившиеся там пушки Национальной гвардии. Вроде бы сражения шли рядом с площадью Клиши. Вроде бы правительственные войска проходили с севера, и немцы их пропускали. Во вторник они оказались уже на Монмартре. Были захвачены в плен повстанцы 40 мужчин, 3 женщины, 4 детей. Их привели на место казни Леконта и Тома, поставили на колени и расстреляли всех. В среду я увидел, горят правительственные здания, горит Тюильри. То ли коммунары их подпалили, чтобы замедлить наступление противника, то ли сработали обезумевшие якобинки, поджигательницы, которых ловили прямо с ведерками петролиума, то бишь керосина. То ли это наделали правительственные войска своей навесной стрельбой из гаубиц без видимой цели. А вот постарались старые бонапартисты, желая уничтожить городские архивы, где кое-что против них, безусловно, лежало. Я подумал, что, будь я Лагранжем, именно эти архивы бы и поджег. Но тут же возразил себе: нет. Порядочный агент документы упрятывает, не уничтожает. Документы могут всегда пригодиться для шантажа. Из достаточно неуместной педантичности и ужасно опасаясь оказаться в середине ожесточенной смуты, я в последний раз нанес визит на голубятню. И не впустую. Там ждало сообщение от Лагранжа, что где хватит переписываться голубями, чтобы я посетил его по определенному адресу неподалеку от Лувра, где у него теперь работа. Сообщался также пароль, чтобы пройти через военные блокпосты. Тогда же я узнал, что солдаты правительственного войска уже достигли Монпарнаса. И тут я вспомнил, что именно в районе Монпарнас я инспектировал недавно погребок одной винной лавки. Из погреба шел ход под улицей Дассас и дальше под улицей Шершмиди и утыкался в подвал заброшенного склада на перекрестке Красного Креста, который еще держался в руках коммунаров. Учитывая, что все мои рекогносцировки подземелий так пока что и не пригодились, а мне хотелось все-таки показать, что я не зря беру свое жалование, я послушался и пошел к Лагранжу. От острова Сите дойти до Лувра было нетрудно, но у церкви Сен-Жермен-Л'Оксеруа я задержался, наблюдая уличную сценку. Проходили там мужчина и женщина с ребенком. Совершенно не такого вида, какой бывает у баррикадников. Но они попались ораве пьяных повязочников. Те хорошо попраздновали, видимо, по случаю взятия Лувра. Они стали тянуть мужчину в одну сторону. Жена вцепилась и тянула в другую. Жена удерживала мужа с мольбами и плачем, так что повязочники пихнули к стене и изрешетили выстрелами всех троих. Я почел за благо проходить через заставы регулярных взводов. Они хотя бы понимали человеческую речь и, в частности, мои пароли. Так я добрался до комнаты, где кто-то у стены втыкал цветные флажки в большую карту. Лагранжа не было. Я произнес его имя. Повернул голову господин средних лет с удивительно незапоминающимся лицом. Он не протянул мне руки. «Капитан Симонини, полагаю. Меня зовут Эбютерн. Отныне вы работаете не на Лагранжа, а на меня. Государственные службы нуждаются в обновлении, это нормально после каждой войны. Господин Лагранж заслужил спокойную пенсию, удит рыбу сейчас где-нибудь на покое. Подальше от неприятной кутерьмы». Вопросы явно были бы неуместны. Я рассказал ему о подземном ходе от улицы Дассас до перекрестка Красного Креста. Эбютерн сказал: насчет перекрестка интересно, потому как он получил известие, что коммунары готовят там войска для контрудара, ожидая атаку правительства с юга. Он спросил адрес виноторговца и велел мне добираться туда своим ходом и ждать, а он отправит навстречу со мной повязочников. Я решил возвращаться от реки в район Монпарнас без лишней спешки, чтобы дать возможность посланцам Эбютерна первыми попасть на место. На пути, еще на правом берегу, аккуратно лежали на тротуаре 20 трупов расстрелянных. Трупы были совсем свежие и различного социального происхождения и возраста. Один был молодой, с рабочими руками, полуоткрытым ртом. Рядом с ним почтенный буржуа, кудреватый, стриженные усики, руки скрещены на груди почти немятого редингота. Сбоку от него артистическая личность. Еще рядом притулился изуродованный, с черной дыркой вместо левого глаза и замотанный полотенцем головой, будто бы добрый кто-то, сжалившись, а может, наоборот, безжалостный любитель порядка, позаботился сложить осколки этого разнесенного пулями черепа. Дальше женщина, похоже, при жизни смазливая. Так лежали они под солнышком мая. Вокруг жужжали первые сезонные мухи, приглашенные на пир. Лежали с виду, будто бы случайно собранные, согнанные и расстрелянные единственно для острастки. Они лежали рядышком на тротуарах, а по мостовой шел взвод правительственных солдат и катились пушки. Примечательное выражение имели эти лица, даже и писать неловко. Беззаботности. Похоже, сон примирил их с судьбой и общим делом, сблизившим их. Мой взгляд остановился на последнем в их ряду, который как-то кривовато притулился, как будто был доложен позже. Лицо его частично было замазано запекшейся кровью. Однако я без труда узнал. Лагранжа. Государственные службы, понятное дело, проводили обновление. У меня не такая трепетная душа, как у бабенки, я даже таскаю трупы аббатов по канализационным канавам, но все-таки видение казненного Лагранжа меня расстроило. В районе Монпарнас меня вполне могли опознать как Лагранжева подручного. И смех весь-то был в том, что опознать в равной степени могли и коммунары, и версальцы. В обоих случаях возникло бы недоверие ко мне. А по тем временам вызвать недоверие означало быть расстрелянным. Сообразив, что там, где полыхают пожары, по-видимому, коммунаров уже не остается, а версальцам еще рановато там быть, я решился перейти Сену и пройти по всей длиннейшей улице Бак, и дальше, по поверхности, добраться до перекрестка Красного Креста. Там я планировал поглядеть, что делается, сойти по лестнице в заброшенный склад и до винной лавки идти под землей. Страх, что кто-нибудь меня не подпустит к заветному складу, не оправдался. Вооруженные люди просто толклись на порогах и выжидали. Говорили кто что гораст, пытались угадать, откуда появятся версальцы. Собирали и разбирали баррикады, перетаскивая их на угол с угла. Национальная гвардия ждала подкреплений. Из всех домов этого элегантного района им советовали не лезть на рожон и расходиться. Версальцы, где тоже французы, и даже республиканцы. И Тьерди объявил, что выйдет амнистия всем, кто без сопротивления сдастся в плен. Дверь на склад оказалась приоткрыта. Я вскользнул и хорошенько притворил ее за собой. Двинулся потом в подвал, а оттуда в подземелье и дошел до Монпарнаса, не сбиваясь с пути. Там уже ждали три десятка повязочников. Я их принял и немедленно повел в обратный путь. Из склада эти молодцы понеслись по этажам, думая напугать обывателей. Но в квартирах они находили хорошо одетых людей. Те встречали их радушно и тотчас же подводили к окнам, откуда проглядывался перекресток. Приблизительно в этот момент с Драконовой улицы прискакал на лошади офицер и прокричал всем строиться. «Ясно. Чтобы отбивать атаку версальцев с улиц Севр или Шершмиди. На углу этих улиц коммунары выворачивали из мостовой булыжники, возводя еще одну баррикаду. Пока повязочники устраивались за окнами, выходящими на площадь, я рассудил, что мне не расчет торчать в таких местах, куда рано или поздно залетит коммунарская пуля, и я спустился, когда внизу еще все суетились. Понимая, какую траекторию будут описывать пули из окон дома, я устроился на углу улицы старой голубятни, чтобы в случае необходимости мигом убраться в другую щель. Большая часть коммунаров, чтобы строить баррикаду, ружья-то свои составила в сторонку. поэтому выстрелы из окон застали их врасплох. Коммунары не могли понять, как следует, откуда и кто стреляет. Сначала они беспорядочно палили в улице Гренель и Фур. Я попятился. Не равен час, зацепили бы и улицу Старой Голубятни. Наконец до них дошло, что стреляют с этажей. Завязалась перестрелка между окнами и площадью. С тем различием, что версальцы ясно видели, куда им целить. Коммунары же не могли угадать, за какими окнами стоят стрелки. В двух словах, расправа была и нетрудной, и быстрой. На площади ревели предательство. Это всегда так ревут. Кто не умеет делать дело, гораздо валить вину на другого. Какое же тут предательство, рассуждал я. Это вы не умеете воевать. А лезете тоже мне в революцию. Теперь они старались вышибить ворота заброшенного склада, чтобы ринуться по лестнице наверх. Я думаю, повязочники уже давно удрали в подземный ход, и коммунарам достался вполне пустой дом. Это я думаю. Но что там наяву происходило, не знаю, потому что тоже не стоял на месте и не ждал неприятных событий. Как я узнал потом, действительно, версальское войско в наступлении продвигалось по улице Шершмиди в солидном количестве, поэтому последних защитников Красного Креста отделали, думаю, по первое число. По глухим переулочкам я добрался до своего заветного тупика, избегая дорог, где слышалась ружейная пальба и свистели пули. По всем стенам были расклеены свежие листовки. Комитет общественного спасения призывал граждан к последней защите. На баррикады! Враги уже в наших стенах! Без колебаний! В пивнушке на Мобер я услышал последнее известие. 600 коммунаров расстреляны на улице Сен-Жак. Взорвана пороховня в Люксембургском саду. Коммунары ради мести вытащили из тюрьмы рокет заложников, среди которых был архиепископ Парижа, и поставили всех их, без исключения, тоже к стенке. Расстрелять архиепископа означало спалить корабли. Возврат к обычной жизни теперь был возможен только через кровавую баню. А тем временем, пока я слушал эти бурные рассказы, входили женщины. Радостный крик несся от всех столов. Это прелестницы возвращались в свои кабаки. Правительственные солдаты везли с собой из Версаля всех тех шлюх, которых запретила коммуна. Они возвращались и заполняли города. Так что и эта сторона обычной жизни восстанавливалась. Нечего было мне делать средь этой сволочи. Они опоганивали единственное благое начинание коммуны. Да, дни коммуны окончательно закатывались под брецание сабельной рубки на Пер-Лашес. 147 чудом выживших, согласно рассказам, было захвачено в плен и расстреляно, от места не отходя. Научиться не совать нос, куда их не приглашали.